Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца цягам тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю з пастаўкамі малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправіліся прадстаўнікі зацікаўленых дзяржаўных структураў, а таксама беларускія вытворцы малака. Ужо больш за тыдзень Расія блякуе ўвоз на сваю тэрыторыю звыш 1000 найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці, паведамляе Ігар Карней.
У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі патлумачылі, што неўзабаве будзе сфармаваная агульная база дадзеных усіх экспартэраў беларускай малочнай прадукцыі. Цягам 2 дзён у лабараторыі Роспатрэбнадзора будуць накіраваныя ўсе ўзоры спрэчнай беларускай прадукцыі, а паўторнае выпрабаванне малака і вытворных ад яго прадуктаў здыме ўсе пытанні адносна іх якасці. Між тым, як паведаміла кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева, сёння перамоваў з беларускай дэлегацыяй у ведамстве не запланавана. Разам з тым, міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік у інтэрв'ю расійскім тэлеканалам заявіла, што атрымала ад беларускага боку вуснае абяцанне адмовіцца на паўгода ад паставак у Расію сухога малака. Чыноўніца назвала такі крок надзвычай важным, бо ён дазволіць расійскім сельгасвытворцам прадаваць сваё малако па адэкватных коштах, бо ва ўмовах беларускага дэмпінгу гэта было немагчыма. Ці ўдасца бакам урэшце дамовіцца па пытаннях, якія з эканамічнага рэчышча перайшлі ў палітычнае? Вось што наконт гэтага мяркуе эксперт у аграрнай галіне Аляксандр Ярашук.
У канчатковым выпадку, хутчэй за ўсё, будзе зроблена. І наступнае пытанне, якое зараз узнікае, каб зберагчы рынак, ці мільярд, мы павінны думаць пра тое, якой ён цыной нам дастаецца. Часткова праблема і ўзнікла, наша прадукцыя ўжо не канкрэтна здольная без сур'ёзных субсідыяў. Расійскі бок пра гэта гаварыў. Калі размова ідзе пра тое, што нам прыходзіцца датаваць гэтую прадукцыю з бюджэту, у канчатковым выпадку гэта для нас з'яўляецца стратным, то пытанне непазбежнае ва ўмовах крызісу. А куды нас прывядзе наогул такая палітыка, калі мы мільярд зарабляем, а пры гэтым страчваем, можа, 1,5 мільярда?
Нагадаю, што Роспатрэбнадзор папярэдзіў грамадзянаў Расіі не купляць беларускае малако як прадукт, небяспечны для здароўя. Аднак беларускія спецыялісты з такой радыкальнай высновай не згодныя. Тэхнолог Сергей Макаренко некалькі гадоў забяспечвае санітарнае суправаджэнне малочнай прадукцыі ў Расію і сцвярджае, патрабаванні да якасці ў Беларусі і Расіі непараўнальныя.
У нас настолько жорстка на всіх прадпрыемствах, што пагрузачнае месца было ідэальна чыстае. Кто возит молочные вообще продукты, раз 10 дней нужно дезинфицировать, а это приличные деньги стоит. А туда приезжаешь, кидает, разорвался пакет, не разорвался, всех в одну кучу, поволокли. Вот в этом случае я на стороне нашей, а не на стороне российской.
На большине предприемства усерджают, что мают на руках усе необходимые документы, але сдивленные, что Роспотребнадзор анулявал дозволы, выдаденные лабораториями, якія не уваходят у склад ведомства. На віцебскім акцыянерным таварыстве «Малако» кажуць, што дагэтуль не маюць аргументаваных тлумачэнняў забароны.
Была нарушена, сказалі, працэдура афармлення. В чём она была нарушена, нам до сих пор не объяснили. Мы всё делали, как от нас требовали российские органы санэпиднадзора. В настоящее время мы имеем сертификаты на 54 вида молочной продукции, которая, к сожалению, не грузится в Российскую Федерацию.
Прадпрыемствы терминова шукаюць альтернатыву расійскаму рынку, аднак пераарыентавацца досыць складана. У свеце перавытворчасць малака.
Расказваў Ігар Карней. Такім чынам, в апошнія 2 дні кіраўніцтва Расіі і Беларусі пайшло на далейшую эскаляцыю напружання ў двухбаковых дачыненнях. За так званыя малочныя вайны афіцыйны Мінск байкатаваў саміт АДКБ ў Маскве і паставіў пад сумнеў легітымнасць ягоных вынікаў. Пра развіццё сітуацыі і ацэнкі палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краін расказвае Валер Каліноўскі.
Депутат Державної думи від КПРФ Анатолій Локаць заявив «Свободі», що він вийшов з ініціативою внести питання об білорусько-російських дочиненнях у порядок дня сесії російського парламенту. Так само він виступив за скликання позачергової сесії парламентського сходу Білорусі і Росії і навіть за всенародне обміркування конфлікту Мінську і Москви.
Поставлен вообще под вопрос сегодня вот подобными непродуманными эмоциональными действиями весь процесс, вся работа, непростая, длительная работа построения союзного государства. государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны здесь сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з виступу Алексея Кудрина, на думку российского депутата Локотя, почався теперішній конфликт России и Беларуси. Спадар Локоть назвал молочную войну политической акцией Кремля и закликал у Рады Беларуси и России супокоиться, спинить эскаляцию и неоткладно сесть за стол перемовов. Белорусский оппозиционный политик Александр Добровольский перекананы, что в любом выпадку улады обязаны обеспечить добрые отношения с усими соседями краины, у тем лику с Россией.
Мне кажется, что все это с двух боков зроблено ненормально. И хочу еще нагадать, что колисти российско-грузинская война началась с деяния уголовного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Не хотелось, как что-то такое здарилось у нас, але не глядя на то, что сдается зараз, это невероятно, оно махчим. Тому разумные политики повинны имкнуться до того, как избегать таких речев. Але я разумею, что все спробы сбалансовать наши международные отношения и наладить отношения с Заходом будут восприниматься негативно в России. Это треба пережить.
Московский политолог Марк Урноу перекананы, что тиск Кремля на Беларусь будет теперь имкливо взрастать и махчимый новый конфликт вокруг поставок российского газа в Беларусь.
В любом варианте давление будет предельно возрастать. Насколько Кремль готов просто сместить такого рода действиями Лукашенко, сказать трудно. Но то, что давить будут максимально, несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Марк Урноу меркует, что таким чином Кремль домагается и признания Беларуси у Паўднёвай Осетии и Абхазии, и вертания Менску у пророссийское речище, и приватизации российским капиталом белорусских заводов. Менский политолог Алексей Король меркует, что фактор силы у конфликте застается на боку Москвы. Але официальный Менск пошел на больше рашучие кроки, отримавши некую подтримку на Заходе. Конфликт Лукашенко с российским керавництвом может поплывать и на внутреннюю ситуацию в Беларуси. Меркует спадар Король.
В этой серии конфликтов вырастая как раз первая интрига на президентских выборах. До этого часу только Россия признавала выборы легитимными. И на этот раз, я думаю, будет иншая позиция, может быть, иншая позиция, коли не удастся поставить Лукашенко к ноге Кремлю. И спроба ставки на некую фигуру, которая будет больше лояльная до Москвы и пойдет на все умовы и по Абхазии, и по пытаниях, которые сегодня вызывают конфликт.
Алексей Король при этом сгадал заяву анонимного кремлевского чиновника в интервью газете «Коммерсант» про то, что, видать, Лукашенко надокучило быть президентом Беларуси.
Рассказывал Валер Калиновский. Вы слушаете Радио Свобода, и до темы белорусско-российских дочинений мы вернемся про схвилину, а зараз про одну из наших дальнейших передачов.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи с аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Черговая частка Быковской долгой дороги до дому у нашем эфире меньше, чем про 20 хвилин, одразу после выпуску новинов. Сегодня московская газета «Коммерсант» написала, что уже наиближайшим часом Москва может начать новую атаку на Менск, на этот раз газовую. По воле газеты Россия может запотребовать, как Беларусь оплачивала поставки газу в полном объеме. Это значит по $210 за 1000 кубометров, а не по 150, как теперь. Тем часом Беларусь рихтуется увести элементы помежного и мытного контроля на меже с Россией. Официальные особы у Менску тлумачат этот крок реалиями сегодняшнего дня, поведомляет Владимир Глот.
У Менску уже створена специальная группа, и она вивучає питання адекватного варианта помежного и мытного контроля на меже с Российской Федерацией. Про это Свободе сегодня поведомил керовник прессовой службы Державного помежного комитета Беларуси Александр Тищенко.
Создана рабочая группа, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюсь у Александра Тищенки, коли можно чекать отповедных деяний белорусского боку.
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважая, гэты конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спречек.
Звичайная бойка, якой мы як бы звикли, так, в опошние годы, ну, поміж суб'єктами хозяйствання, як это, да, любили говорить. Звичайная в гэты раз зробилась надзвичайной. На мой погляд, могут узникнуть и питання с будущими российскими маневрами осенью об'явлені. Я не виключаю, что на фоні ось такой тяжкой атмосферы двухбоковых отношений Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мечислав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-го скликания, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостно, как, например, с Польшей или Литвой.
Але уже были створены часовые места пропуску транспорту, людей и так далее, как первый крок. Уже началось от тебя свое, у меня свое, начались там некие проверки. А потом, когда уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзна. И там они публично выкопали столбы пограничные. И мытня, как такая, как бы там была, как бы там ее не было, она вот так вот шарахалась с одного боку в другий бок. Где-то то Россия зажме, то большую часть Россия выставляла свои контроль. То Беларусь, тут же заходняя граница, тут есть шмат спокус на легкие заробки. И тому все это вот кисалось туди-сюди, туди-сюди.
Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Мечыслава Грыба. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расею. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расеяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Премьер-министр России Владимир Путин на поседжении российского урада заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. 61-й день у Менском следчем изоляторе протягивая голодовку предпринимальник с Волковыску Миколай Аутухович. За час голодовки он стратил больше за 30 килограммов. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования у поправчую установу. Промысловыя прадпрыемствы Беларусі, арыентаваныя на экспорт прадукцыі ў Расею, сутыкаюцца з усё большымі праблемамі. Фінансавыя страты церпяць не толькі тыя заводы, якія займаюцца перапрацоўкай малака, але і гаспадаркі-пастаўшчыкі. Заводы не разлічваюцца з імі за малако. Прыклады ў аператыўных паведамленнях карэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёнаў. На сувязі з імі быў Вячаслав Кулік.
Меншина. Чым можа абярнуцца малочная вайна саюзнікаў для рэгіёну Беларусі? Сёння гэтую праблему абмяркоўвалі з карэспандэнтам «Свабоды» першы намеснік начальніка управы сельскай гаспадаркі Нясвіжчыны Іван Крупко і дырэктар тамтэйшага малочнага заводу Леонід Апанасевіч. Гэты район – адзін з найбольш паспяховых аграрных рэгіёнаў Беларусі. За суткі ў сярэднім на дойную карову тут атрымліваецца амаль па 22 кілаграмы малака. Найлепшы на сёння паказчык у Беларусі, але гэта стварае дадатковыя праблемы, удакладняе Іван Крупко.
44 стало 16% рентабельно. За счет того, что цену на 10% сняли раз, и за счет того, что базисную жирность добавили на 0,2. Базис был 3,4 пересчет, стал сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Пытаюсь у суразмовцы, до яких стратов в творчестве приведе недохоп финансовых сродков.
По району мы недополучим около 12 миллиардов за 2009 год. 6-7 миллиардов должна переработка сейчас. Иначе обесценивается. То есть расходы идут. Сейчас это накладки одна на одну будет находить. Вот в чем причина.
Нясвіжскі молокозавод подпорядковывается акционерному товариству «Клецкая крынышка». Директор филиалу Леонид Апанасевич тлумачит, что долги предприемства растут, зачинены российский рынок, куда накировалось больше 90% продукции «Клецкой крынышки». И вот что тлумачит Леонид Апанасевич.
сейчас не только несешь, все не платят. Нету сбыта, и никто не платит за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим. А мы обязаны брать. Но колхозам некуда одевать, мы его берем, а платить нечем.
На меньше не 13 молочных заводов разом не перепрацовывают тягом году 980 тысяч тонн молока. Вырабляется свыше 220 наименее молочных продуктов. Из-за того, что экспорт у России спынены, господарки и заводы все глубей проваливаются у финансовую яму. На что в таком разе сподевы директора Леонида Апанасевича?
90% экспорта сразу переориентировать, это сложно. Это очень сложно. Склады все забиты продукцией, даже РНБ и Минской склады для того, чтобы храниться. Мы все надеемся, что будет хорошо, и оно должно быть хорошо, потому что иначе выхода нет.
Брастейшина. За так званой молочной войной у тени застаются проблемы экспорта в Россию промысловой продукции. Меж тем на Брастейшине экономичное становище промысловости погоршается, передает Анатоль Круговец.
Больше 70% продукции пинск-древа ориентована на экспорт. Россия до этого часу споживала большую частку. Однако теперь становище меняется, рассказывает пинский рабочий Вадим Шах.
Россия шла много, но сейчас меньше. Конечно, отбивается. Если мы, вот, допустим, на сделке работаем, то получается, что чем меньше мы грузим, тем меньше это выработка.
Начальство придумало выйти, какое не подобается рабочим.
Зарплату будут как бы давать 400 тысяч, а остальное мы выбирай мебель. Народ забунтовался трохи, там даже, по-моему, на сайт администрации президента посылали.
Але гэта не ўсё.
Идёшь в отпуск, у них нечем отпускные выплачивать. Хочешь в отпуск идти, то подписывайся, что продукции будешь забирать отпускные.
Кажа Вадим Шах. У об'яднання Баранович і Дрэў тыя ж проблемы. Российские рынки для их зачиняются.
У нас на экспорт мы в основном поставляли окна и двери. Казахстан, город Чехов, Москва. В этом году практически еще никуда. Потому что не получается у нас.
Кажа менеджер Вера Шалесна. И она приводит шматликие приклады и тлумачить причины.
По цене не сходимся. Я была сама, выезжала в Россию. 70% стройки остановлено. Одни краны стоят, и больше ничего стройка стоит. Даже на 100 тысяч России не могу отправить, представляете?
Фактором непоразумения партнеров становятся высокие податки на Беларуси.
Хотя бы, например, по нулевой себестоимости согласны бы отпустить, но и этого не можем сделать. Как поставим продукцию, везде получается наша цена чуть выше. Еще с НДСом не хотят работать. Ваш НДС для нас, говорит, пациент страх
тоже. Кажа Вера Шалесна. На інших прадпрыемствах прызнаюць праблему, але каментаваць пабойваюцца.
Я такую інфармацыю не магу за телефона даваць. Дело в том, што ў нас ёсць распаряджэнне дырэктара.
Адказала супрацоўніца Баранавіцкага камбінату харчовых прадуктаў Алена Марушкевіч.
Градзеншчына. На Градзеншчыне менеджары прыватных прадпрыемстваў лічаць, што становішча ў продажы тавараў у Расею пачало паволі змяняцца на лепшае, перадае Міхал Карневіч.
Недзяржаўнае прадпрыемства Якар Гродна выпускае кухні і секцыйную мэблю. Уся прадукцыя пастаўляецца ў расейскія рэгіёны, у Маскоўскую вобласць, Тверскую, Калужскую, нават у Іркутскую. На прадпрыемстве працуюць больш як 20 рабочых. Кризис тут отчули еще в лютым. Менеджер предприемства Надія Комар каже, что заказы скоротились в два раза и навод более. Довелось звольнять рабочих.
У нас не было, у нас постоянно были заявки. У нас не было, чтобы даже рабочие сидели за свой счет. Ну, уже костяк, конечно, остался, который проверен, который специалист.
Надія Комар распавядае, што сувязь з расійскімі кліентамі ім захаваць удалося, і ад пачатку чэрвеня заказы пачалі з'яўляцца ізноў.
На июль-август уже і заявкі на контейнера намечены. Вот те старые тоже клиенты, с которыми я уже 10 лет почти работаю, они сказали, что к осени пойдут большие заявки.
На недзяржаўным прадпрыемстве «Зоумэбля» ситуация у нечем подобная. Со слов менеджера, тут так само на початку кризиса стратили каля 50% заказов и так само мусили скорочать штат рабочих. У кризисной ситуации им никто не допомог. С усими проблемами доводится справляться самим. Свой экспорт «Зоумэбля» за этот час не переориентовала, а надалей тримается российского рынку.
Мы очень много работаем. На сегодняшний день уже есть результат. Выходим только сами своими силами. Без всякой поддержки.
Такая ситуация на сегодняшний день у регионах Беларуси во умовах господарчего кризису.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи. Основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментары слухачоў, прогноз надворья, барды свободы.
Паўтор выников дня что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сьогоднішній випуск передачі «Ваша свобода. Виніки дня» буде присвячений аналізу білорусько-російських дочинення. У кризі суадносинах двох держав буде коментувати російський політолог, експерт Московського центру Карнегі Миколай Петров. Ви почуєте розважання політолога Кирила Коктиша на кон того, чи підтримає Росія Лукашенко на виборах. І гостем ефіру буде редактор відділу політики часопису «Русський репортер» Віктор Дзятлікович. Сьогодні у Білорусі почалося централізоване тестування, агульнонаціональна перевірка відео, по виниках якої можна буде поступити у вищу навчальну установу. Перший іспит, який здавали абітурієнти, білоруська мова, розказує Гіна Студзінська.
Колькасць ахвотных здаваць беларускую мову сёлета зменшылася. 65 тысяч – гэта 37% ад агульнай колькасці тых, хто здае мовы. Для параўнання, летась беларускую мову здавалі 68 тысяч, у 2007 годзе – 82 тысячы. На тэст па расейскай мове зарэгістравалася 110 тысяч, летась яе здавалі 107 тысяч. Такім чынам, колькасць выпускнікоў, якія выбіраюць беларускую мову, штогод зменшаецца. На выкананне задання па беларускай мове даецца 2 гадзіны. У будынкі, дзе праводзіцца тэставанне, прапускаюць толькі сяброў камісіі і абітурыентаў з пашпартам, пропускам і асадкай. Ніякіх сумак, мабільных тэлефонаў, іншых рэчаў. У скверыку БДУ гутару з абітурыентамі, якія толькі што выканалі тэставыя заданні. Цяжкі сёння быў тэст.
А заданне было цяжэйшае, чым Б для мяне.
Не вельмі складаны.
Да, даволі складаны. Я школу ўжо даўно скончыў.
А як вам падаўся тэст?
Так само вельмі складаны мне падаўся, таму што я ўжо даўно скончыў школу, трохі забылася беларуская мова.
Не вельмі. Ну, асабіста цяжка. Нічого не было, але нешта не мог успомніць.
Гэты раз не вельмі. Пробныя былі складаней тэсты, чым гэты.
А што было складанага? Вось якія там былі такія каверзныя пытанні?
Для мяне заўсёды знакі прыпынку. Складаныя параўнальныя звароты. Вось гэта складана.
Не ведаю, некаторыя заданні неверагодна складаны. Я не змагла іх выканаць.
Не, зусім не складана. Я добра падрыхтаваўся, я лічу.
А дзе вы вучыліся, у якой школе?
У ліцэі БДУ, на філалагічным профілі. Таму мне неяк лягчэй падалося. Я наведваў спецкурс па беларускай мове і сам рыхтаваўся самастойна.
Па-за школьнай праграмай там былі пытанні? Хапала школьных ведаў ці ўсё ж такі трэба было займацца з рэпетытарамі?
Адназначна, нам трэба было займацца з рэпетытарам, таму што не хапала ведаў.
А што кажуць настаўнікі? Як яны ацэньваюць тэст па беларускай мове? Выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом выказала такое меркаванне.
Я лічу, што заданні даюцца не на школьную праграму, а значна больш складаных узроўняў. Калі браць чыста школьную праграму, там прыкладна палавіна таго, што праходзіцца ці факультатыўна, ці неяк у школе, што абзываецца. А выкананне задання паспрабуе веданне такое дастаткова глыбокае. Звычайны нармальны школьны курс дае асноўны набор нейкіх ведаў. Ён не паглыблены, ён па ідэі павінен быць дастаткова чысты для таго, каб чалавек пісьменна арыентаваўся там у дакументах, мог там грамотна ліст напісаць, нешта запоўніць, выказаць сваю думку ў пісьмовай форме. Ну такі вось сярэдні статычны варыянт. Тэставанне, там заданні тыя, якія патрэбны фактычна філолагам, людзям, якія ўжо ўмову ідуць всякую прафесію. І мне здаецца, што гэта не зусім добра.
Летась вынікі цэнтралізаванага тэставання былі не вельмі паспяховымі. Амаль палова выпускнікоў напісала матэматыку, траціна расейскую мову, чвэрць беларускую мову менш, чым на 20 балаў. І таму ўжо падчас іспытаў мінімум для падачы дакументаў у ВНУ быў зніжаны. Па матэматыцы да 8 балаў, па мовах да 13 балаў. Таму сёлета паступаць дазволена ўсім, хто набярэ хаця б 1 бал са 100.
Про централізаване тестування розказувала Іна Студзінська. Сьогодні білоруська громадськість розвіталася з політолігом, былим дарадцем старшині Верховного Совету 12-го скликання і былим деканом Франко-Білоруського факультету Європейського гуманітарного університету Сергієм Паньковським. Йон раптовно помер у ноч на 13 червня, йому йшов 54-й год, розказує Валентина Аксак.
У памяці тых, каму пашчасціла ведаць Сергія Паньковскага, ён застанецца ўвасабленнем беларускага інтэлектуала і дасведчанага адмыслоўца ў галіне палітычнай тэорыі, філасофіі і гісторыі палітычнай думкі. Гэтыя якасці ён напоўніцу выявіў, калі ў 1992 годзе стаў дарадцам старшыні Верхоўнага Савету Беларусі, прыгадвае Станіслаў Шушкевіч.
Гэта быў сапраўды помощники сапраўды дарацца. Фактычна яму аднаму можна было даць на откуп, калі можна было так сказаць, падрыхтоўку пэўных справ, якія былі звязаны з кантактамі з дасведчанымі палітыкамі Еўропы. Я памятаю, раптам да мяне звярнуўся Норман Майлер, а я сорам сказаць, ну я ж не гуманитарий, фізик, я не ведаю, хто це такі. Я їм гнівно натискаю кнопку і запрошую Сергія Ігоровича. Он, каже, американский письменник, усе сказав його біографію, каже, на русскую мову переведений один твор «Нагія і мертвые». Я цей твор за ночь прочитав, дякуючи йому, і я вже зустрікався з Норманом Майлером, як чоловік, який ведає його творчість. Це було не один раз, це був досвідчений чоловік.
У 1994-2001 годах Сергій Паньковський був деканом франко-білоруського факультету Європейського гуманітарного університету, говорить його колега по ЕГУ, філозоф Ігор Бабков.
Він був чоловік дуже тонкий. Це некая тонкість і делікатність була однією з найважливіших його інтелектуальних рис. Навіть у дискусіях він ніколи не дозволяв собі переходити не те, що на повищені тони, а переходити на некі речі, які могли б навіть неузнарок покривдити його сурозмовцю. Він скінчив французький факультет, він французький філолог, і потім тільки зайнявся вже політологією і філософією. Ось це французька тонкость, то, що от у мене залишиться від Сергія Паньковського.
У спадара Паньковського засталося шмат учнів. Один з їх, Олесь Логвінець, тепер уже сам викладає політологію у ЕГУ і активно займається політикою. Про свого былого викладчика він говорить як про чоловіка-створальника.
Чоловік-створальник. Створальник франко-білоруського факультету, з якого дельми шмат вийшло студентів, людей, патріотів в Білорусі. Як так само створальник інших важних ініціатив і програм, які впливали на далеше розвиття громадської простори в Білорусі. І просто давав самим різним людям далішу путівку в життя. Я є одним з тих людей, хто від його у тим ліку отримав путівку у життя.
Поховали Сергія Паньковського 15 червня у Мінську на Повночних могилках.
Про померлого 13 червня Сергія Паньковського розказувала Валентина Аксак. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його чергова частка довгої дороги додому голосом Василя Бикова.